Доктор слегка повернул голову. Веки его приоткрылись, он глядит на меня розовыми со сна глазами. Я улыбаюсь ему. Я хотел бы, чтобы эта улыбка открыла ему все, что он щится от себя скрыть. Если бы он мог подумать, этот тип знает, что я скоро подохну, он бы проснулся. Но веки его снова смыкаются, он уснул. А я ухожу, оставляя мсье Ахилла охранять его сон. Дождь перестал, тепло. По небу медленно плывут прекрасные черные картины. Лучшие рамки для совершенного мгновения не придумать. Чтобы этим картинам было где отразиться, они высекали из наших сердец крохотные темные родники. Но я не умею пользоваться подходящим случаем. Пустой, безучастный, я бреду, куда глаза глядят, под пропадающим в туне небом. Среда. Не надо поддаваться страху. Четверг. Написал 4 страницы. После этого долгое мгновение счастья. Не вдаваться в размышления о ценности истории, а то она может опротивить. Помнить, что маркиз де Рольбон в настоящее время единственное оправдание твоего существования. Ровно через неделю я увижу Анни. Пятница. На бульваре Ла-Редут туман был такой густой, что я счел благоразумным держаться поближе к стенам казармы. По правую руку от меня автомобильные фары гнали перед собой влажные пятна света. Где кончается тротуар, определить было нельзя. Меня окружали люди, я слышал их шаги, по временам жужжание голосов, но я никого не видел. Один раз на уровне моего плеча возникло женское лицо, которое тотчас поглотило мгла. В другой раз кто-то, громко пыхтя, на ходу задел меня. Я не знал, куда я иду. Мое внимание было поглощено одним — передвигаться с осторожностью, ощупывая землю носком ботинка и даже вытягивая вперед руки. Это упражнение не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Однако о возвращении домой я не думал. Я попался. Наконец, через полчаса я заметил вдали голубоватый пар. Идя прямо на него, я вскоре оказался у широкой полосы света. В середине туман пронизывало своими огнями кафе Мобли. В кафе Мобли дюжина электрических лампочек, но сейчас горели только 2. Одна над кассой, другая в люстре. Единственный официант затолкал меня в темный угол. «Сюда, мсье, я делаю уборку». Официант был в куртке, без жилета и воротничка, и в белой рубашке в сиреневую полоску. Он зевал, угрюмо поглядывая на меня и запуская в волосы пятерню. Черный кофе с рогаликами. Не отвечая, он потер глаза и ушел. Мгла доходила мне до самых глаз. Грязная, ледяная мгла. Отопление наверняка не включили. Я был не один. Напротив меня сидела женщина с восковым лицом. Руки ее безостановочно двигались, то поглаживали блузку, то поправляли черную шляпу. С ней был высокий рослый блондин. Он жевал бриошь, не произнеся ни звука. Молчание тяготило меня. Мне хотелось закурить трубку, но не хотелось привлекать их внимание чирканьем спички. Телефонный звонок. Руки замерли, ухватившись за блузку. Официант не торопился. Прежде чем снять трубку, он не спеша кончил подметать. «Алло, это месье Жорж?» «Здравствуйте, месье Жорж». «Да, месье Жорж». «Хозяина нет». «Да, должен бы уже спуститься». «О, знаете, в такой туман». «Но вообще он обычно спускается к 8». «Хорошо, месье Жорж, передам». «До свидания, месье Жорж». Туман навис над окном тяжелой портьеры из серого бархата. Чье-то лицо прилипло к стеклу и тотчас исчезло. «Зашнуруй мне ботинок», — жалобно попросила женщина. «Он зашнурован», — не глядя ответил мужчина. Она разнервничалась. Руки, как громадные пауки, забегали по блузке и по шее. Говорю тебе, зашнуруй. Он с досадой наклонился и слегка дотронулся под столом до ее ноги. Зашнуровал. Она удовлетворенно улыбнулась. Мужчина подозвал официанта.